Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей, Христос воскресе!
Добрый день, воистину воскресе!
Ближайшее воскресенье называется в церковном календаре «Неделей о Самарянке». В этот день в православных храмах читается отрывок из Евангелия от Иоанна из 4 главы, повествующий о беседе Иисуса Христа с женщиной-самарянкой у колодца Иакова. И вот есть такие слова в этой беседе. Женщина-самарянка спрашивает Господа: «Я вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе». Женщина имела в виду гору Горизим или Хоризим, на которой самаряне приносили свои жертвы Богу. «А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Когда читаешь этот отрывок, возникает вопрос, который, наверное, возникал на протяжении всей христианской истории у очень многих людей. И бывало, что люди, неправильно толкуя вот этот вот отрывок, уходили в какие-то секты, расколы, порывались церковью, потому что считали, что раз Господь сказал, что поклоняться нужно Богу только в духе истины, значит, не нужны, наверное, ни храмы, ни какие-то внешние признаки богопочитания. И сейчас, в наше время, мы часто встречаем людей, которые вот в этих словах Христа видят оправдание своей нецерковной жизни. Они говорят, что Бог у меня в душе, и в храм мне ходить нет никакой необходимости. Что же на самом деле имел в виду Господь Иисус Христос, говоря эти слова, что поклоняться Богу нужно в духе и истине?
Есть примерно два искажения. Искажение слов Иисуса Христа, ложного их понимания. Но одно из них проистекает из некоторой религиозной заинтересованности, даже можно сказать религиозной ревности, когда люди стремятся все-таки правильно понимать Евангелие, правильно понимать слова Христа, жить по-евангельски, жить по этим словам, но все это делают больше от своего ума, от своего произвола, и плохо знают и историю христианскую, и смысл евангельских текстов, и, конечно же, чаще всего оторваны от христианской традиции. Вот от них и происходили различные секты, отклонения какие-то и так далее. А другое направление, о котором вы упомянули, что Бог есть в душе, приходят люди и говорят: «А мне вот зачем храм? У меня Бог в душе». Оно чаще всего звучит от равнодушия религиозного, от наплевательского отношения к вере и к Богу. Такие слова обычно обозначают следующее, что «отстаньте от меня, никуда я ходить не собираюсь, у меня Бог в душе, и не ваше дело, не вмешивайтесь, это мои личные дела». И, как правило, такие люди, конечно же, ни в храм не ходят, ни Священного Писания не знают, и вообще никакими религиозными вопросами, если только кого-нибудь, может быть, из церкви поругать, покритиковать, как-то найти какие-то недостатки, они вообще не интересуются этими вопросами. Я вспоминаю одну историю, которая произошла достаточно давно, больше 10 лет назад, в храме, во время вечерней службы. Два молодых человека, одетых в какие-то, по-моему, кирзовые сапоги, чуть ли не в телогрейке, с бородками, с вещевыми мешками примерно, зашли в храм, были опрятны, аккуратны, постояли. Потом, после службы, подошли ко мне и, сделав наивные лица, как раз достали вот этот евангельский отрывочек и, прочитав его, спросили: «Батюшка, как это понимать?» Я стал что-то им объяснять. Их объяснение мое совершенно не удовлетворило. И они сразу же перешли к сути, собственно говоря, своего посещения, сказав: «Ну как же вот, видите, нужно поклоняться в духе, в истине, а у вас вот тут иконы висят, идолы тут различные у вас висят». Я и до этого догадывался, к чему они собираются наш разговор склонить, но сейчас мне стало очевидным, что просто пришли какие-то, ну, протестантского направления люди, христиане, верующие и достаточно ревностные. Но как одна сестра у нас, посмотрев и послушав их, сказала: «Вот русские люди, ну, только заблудились». Вот это точно, только заблудились немножечко. Ну, а тех людей, кто отказывается приходить в храм Божий и вообще жить какой-то церковной, религиозной жизнью, оправдывая свое нежелание и поведение словами, что Бог-то у нас в душе, их, что называется, пруд-пруди. И нужно сказать, что, как правило, вот здесь-то дело совершенно безнадежное.
Почему безнадежное?
Здесь люди просто сразу же... Вот с теми можно еще чего-то спорить с протестантами, что-то как-то с ними входить в диалог. Это люди верующие, стремящиеся. А здесь проблема напрочь закрыта. Вот сейчас я шел сюда в студию на запись, и навстречу мне двигалось большое количество мужчин. Они шли в направлении стадиона, там сегодня матч какой-то грандиозный происходит. Одни люди на меня смотрели с удивлением, а мужчины, а другие вообще как на врага народа. Ну как так, вроде бы мужик, и все нормальные люди идут на стадион, мужики, а этот совершенно в другую сторону собрался. Точно так же и здесь. Люди идут со своим пониманием, со своим видением мира. И как-то объяснить им, подступиться к ним совершенно невозможно. Они закрыли себя вот этой фразой, использовав ее, они просто себя закрыли. И разговор, как правило, ничем не заканчивается. Ну а где должен быть еще, вот если так разобраться, Бог-то? Да, конечно, в душе. Мы с этим согласны, ведь правда ведь? Но не будем же мы спорить, что Бог не в душе у человека. Но о чем здесь говорит Христос? Да как же мы-то... Верующие люди, христиане, православные, должны понимать слова Иисуса. Он говорит, что Богу нужно поклоняться в духе и в истине. Что такое истина? Когда мы произносим вот этот вопрос, что такое истина, то, я думаю, невольно у всех сразу же возникает вопрос Пилата, который также Иисуса спрашивает: а что есть истина? Иисус ничего не отвечает. И мы такого ответа от Иисуса не ждем, потому что все мы прекрасно с вами понимаем, что истина – это есть Иисус Христос. Но Он ведь и называет Себя именно так: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть что получается? Поклоняться Богу мы должны во Христе. А как это понимать? То есть в каком-то, видимо, духовном единстве, пребывая со Христом, мы только тогда можем по-настоящему и Богу поклониться. И вот если мы так будем понимать слова Христа, то много для нас становится очевидным. Женщина эта спрашивала у Иисуса, правильно ли они, их предки, самаряне, то есть, поклоняются Богу. Может быть, действительно, нужно в другом месте. Там только Бог оценит это поклонение, и только там будет благо и польза для людей. Но куда бы человек ни пошел, в каком бы месте он ни остановился, что бы он ни делал, если он не со Христом и не во Христе, то такое поклонение оказывается бесполезным, бессмысленным и каким-то даже ритуальным. Поэтому нас апостол Павел и призывает облечься во Христа, стать Христовыми, потому что через это соединение со Христом мы являемся настоящими поклонниками Богу. Но все это может оказаться какими-то такими неконкретными, пустыми словами, если не прояснить другую вещь, А что значит соединиться со Христом? Духовно, мистически, через принятие святых Христовых тайн, через принятие крещения. Все это да, все это правильно. Через молитву. Это все верно. Но это как бы такие только частные случаи. Соединиться со Христом и с Богом мы можем только через всю нашу жизнь, до конца и без остатка. И вот здесь-то как раз встает очень важная проблема. Для многих ведь людей поклониться Богу – это значит прийти в определенный период времени, ну, может быть, раз в неделю, раз в месяц, прийти в храм, заказать, может быть, записочки какие-то, поставить свечи, это для большинства, для наиболее таких продвинутых и ревностных христиан. Это вот прочитать утренние правила, вечерние, приготовиться ко причастию, побывать на исповеди, почитать главу из Евангелия. То есть вот так вот мы отмеряем нашу жизнь религиозную и считаем, что вот через эти действия оно и происходит, соединение со Христом. Но мне кажется, что все гораздо сложнее, гораздо глубже. Вся жизнь нас соединяет со Христом.
Да, может ведь возникнуть, так, может ведь возникнуть вот такой вопрос. Хорошо, вот поклоняться Богу в духе и истине. А что является поклонением не в духе и не в истине? То, что, наверное, тоже часто встречается у людей. Что это? Это когда получается, что Бога мы заменяем каким-то своим вымыслом о нем.
Если поклонение происходит не в духе и не в истине, то на самом деле никакого поклонения, служения Богу ведь и нет.
Но внешне оно может быть.
Внешне оно может быть, и человек может быть его оценивать как поклонение для себя самого. Но вот этого единства человека с Богом, оно не происходит. Не происходит. Потому что мы знаем, что многие столетия, даже тысячелетия, люди пытались вот найти вот какую-то форму вот этого поклонения. Одним способом, другим способом, на этом месте, на другом месте. Но Христос говорит, что это не то, что нужно Богу.
Я не помню, кто из русских святых говорил о том, что, по-моему, батюшка Серафим говорил о том, что а зачем вот ехать в Иерусалим, зачем ехать в Киев, когда есть любой храм Божий, в котором совершается Евхаристия, здесь тебе и Иерусалим, здесь тебе и Киев. Вот как раз, мне кажется, это именно на эту же тему, о том, что нет какого-то места более благодатного, чем другие места. Храмы один благодатный, другой не такой уж благодатный, там намоленные, ненамоленные иконы. Мне кажется, это все об этом.
И тут тоже не должно быть крайностей. Есть люди, которые стремятся побывать в различных местах, где есть святыни, как им кажется, что они, ну, как-то благодать какую-то получат от этого, помощь для себя, спасение, радость, утешение, и постоянно находятся в дороге, странники такие, паломники. А есть те, кто считает, что вот вообще даже и ехать никуда не нужно, да даже и в храм-то можно не ходить. Можно Евхаристию, то есть, в конце концов, и дома даже совершать.
Но что-то это пошло. Две крайности, да?
Две крайности. Здесь должно быть что-то, наверное, среднее. Ведь должны какие-то усилия человека все равно прилагаться. Вот, я уже упоминал сегодня, огромное количество мужчин идет на стадион. Приехали из самых разных мест. И внутренне ведь они настраиваются, что вот они сейчас придут на этот стадион, будут там кричать, какие-то действия совершать. Если у нас в храм находится рядом, за окошком, как говорят, в шаговой доступности, с одной стороны, это неплохо. Но с другой стороны, если мы собираемся куда-то в храм, который не рядом, до которого нужно добираться с утра и, может быть, несколько часов, мы ведь тоже имеем такой настрой. И вот к этому храму стекаются наши братья и сестры, наши единоверцы. И вот это стечение само, собирание людей вот в этом храме, в эту церковь, оно ведь тоже нас как-то внутренне готовит и меняет нас внутренне. И поэтому мне кажется, что восприятие вот этой благодати Божией, силы Божией, оно, конечно же, не от тех или иных мест зависит, а вот от нашего внутреннего духовного настроя, от нашей способности принять эту благодать. В любом месте, конечно же, человек может ощутить присутствие Бога, встречу с Богом. Когда он находится на святом месте, в Иерусалиме, когда он находится на каком-то послушании, трудится, исполняет какие-то свои домашние обязанности, домашние дела. Очень многие люди встретились с Богом, когда они лежали на больничной койке, а кто-то находился в тюрьме в этот момент. Там произошла эта встреча. Там, где мы встретили Бога, там, где мы пережили вот этот опыт общения с Богом, искорка как бы запала в нашу душу, то место и является, видимо, для нас самым благодатным, самым сильным. Там, видимо, мы первый раз в жизни и поклонились Богу в духе и истине.
Вот вы уже говорили о людях, которые считают достаточным для себя приходить в храм как с какой-то периодичностью, ставить свечки и считают именно это поклонением Богу. Но ведь вот является ли вот это поклонением Богу в духе и истине? Они же говорят, что мы же в храм ходим, в церковь ходим.
Когда с многими людьми начинаешь разговаривать о вере, о религиозной жизни, многие из них говорят: «Я в церковь хожу, я в церковь хожу, вот свечи ставлю, даже записки вот какие-то подаю, бываю. На праздники приходила или приходил на Пасху, на Рождество». Невольно всегда хочется поправить человека и сказать: «Да нет, вы не в церковь приходили, вы приходили в храм, к сожалению». И тогда люди удивляются и спрашивают: «А что, разве есть разница между храмом и церковью?» Зная, что есть люди, которые категорично настроены и так вот очень четко разделяют, что есть храм, а есть церковь.
То есть, что храмовое здание, его нельзя называть
церковью. Да, его нельзя называть церковью.
Они тоже встречались.
И даже сердятся по этому поводу. Но не надо быть категоричными в таких вопросах. Главное ведь не слово, а главное понимание, о чем идет речь. Храм, это, насколько я знаю, происходит от древнерусского хоромы, то есть дом, здание, помещение. А церковь-то, оно ведь обозначает прежде всего собрание, это люди. То есть храм – это стены, церковь – это люди. Когда мы говорим «Русская православная церковь», мы же не храм Христа Спасителя имеем в виду, ведь правда?
То есть храм – это человек, а люди – это душа этого человека. Можно так сказать?
Храм – это человек?
Сравнить, да. Ну, сравнить я имею
в виду. В каком-то смысле – да. Но душа вот эта, церковь, она ведь может собираться и в храме, а может собираться и не в храме. На поляне, в катакомбах,
в лесу,
в подвале, в лесу, это что происходило.
Мучеников,
и вот когда мы говорим пойти в церковь, мы должны понимать, что мы не свечки идем ставить, мы идем в собрание, мы идем к людям. Они могут собираться в разных храмах. И великолепных, красиво украшенных, старинных, как говорят у нас сейчас, намоленных. И в помещениях, которые, ну, казалось бы, совершенно не приспособлены для такого торжественного и величественного занятия, как совершение различных молебнов, служб, литургии и так далее. Есть немало людей, кто считает, что в храме должен быть обязательно купол. Вот это уже просто беда. Если здание храма полуразрушенное, то есть без купола, есть такие здания, или переделанные вот для служб церковных, то предпочитают люди, скажем, венчаться, креститься, ехать в другой город, потому что нет купола. А раз нет купола, значит, и все, нечего там делать.
Благодати, значит,
значит, благодать. Но они не понимают слово «благодать», понимают, что чего-то нету в этом месте. Но, слава Богу, такие времена потихонечку проходят. И огромное количество людей, верующих христиан, они уже сейчас не смотрят на эти внешние атрибуты. Конечно, мы радуемся, когда слышим колокольный звон, когда видим кресты на куполах золоченых, когда мы видим, созерцаем великолепно украшенный, расписанный храм. Все это замечательно. Но вот все больше и больше людей появляется, которые предпочитают собираться в самых простых храмах, где нет этого великолепия, нет этой красоты, нет позолоты. Потому что, как им кажется, порой вот эти внешние вещи отвлекают их от внутреннего, от молитвы, от сердечности, от какой-то простоты вот такой вот. И там, в этих приходах, люди, как правило, друг друга знают, друг с другом общаются. И для них радостна встреча друг с другом. Они вместе собрались на молитву. Это не то, что происходит очень часто в больших соборах. Когда приходят люди, как на вокзал. Я никого не знаю, и мне дела ни до кого нет. И они меня не знают, и им дела до меня нет. И это хорошо, это людям нравится. Потому что вот есть я и Бог. Ну вот как они рассуждают. Ну и вот ходят тут еще разные, мешают, тут что-то шумят, разговаривают, их не было бы, вообще бы красота бы была. Вот это примерно из одного ряда, когда люди приходят ставить свечи. Поставили свечи, желательно, чтобы на подсвечнике было как можно меньше свечей, чтобы можно было свою поставить, куда я хочу, мне нравится, чтобы никто ее не ходил, не загасил, не дай бог, еще что-нибудь такое вот не произошло.
Ну, тут, наверное, происходит просто путаница между понятиями, да, вот храм и церковь, и забывается о том, что, собственно говоря, первично.
Церковь, да, здесь путаница происходит между языческим пониманием веры и христианским пониманием веры, мне кажется, прежде всего. Я вот на всю жизнь запомнил один эпизод, который видел очень давно, и 100 раз его рассказывал, и сейчас расскажу 101-й. Он меня поразил еще в молодости, когда я приходил в наш Иоанно-Предтеченский храм, и помню, в будний день стояла старушка у иконки, у подсвечничка, и молилась, крестилась. Тогда я уже чего-то немножко разбирался, вере-то христианской, даже Евангелие почитать успел. И мне казалось тогда, что христианская вера – это вот как раз вера от открытости, любви. И меня поразили слова этой старушки, которые она произнесла, когда ее в очередной раз кто-то толкнул плечом, и она повернулась, и, обращаясь к своим мешателям, скажем, кто им помешал, сказала: «Вы что вы ходите толкаетесь? Вы разве не видите? Я же молюсь!» Конечно же, гордыня тогда во мне немножечко сработала, не то, что я что-то сделал, сказал, но тогда мелькнула такая мысль: а вот подойти бы к этой бабушке и спросить: «Бабушка, а вы какому Богу молитесь?» Конечно, я бы сейчас так даже не думать не стал, потому что это по гордыне, что я вот понимаю, что такое настоящее христианство, то она вот бестолково не понимает. Сейчас бы, может быть, я все-таки был более воздержанным и снисходительным к этому человеку, потому что вот думать даже так, чтобы задать вот ей такой вопрос, мне кажется, это уже не христианство тоже становится. Это тоже как бы продолжение ее слов. Продолжение слов были бы мои слова: «Бабушка, вы какому Богу молитесь?»
А вы знаете, мне кажется, что сейчас в церкви и по каким-то там политическим признакам, и по другим тоже существует некое разделение, когда одни люди думают про других, что вот они-то, вот они не в духе истины, вот мы в духе истины, а они нет.
Ну, слава Богу, всегда, наверное, может быть, есть такое разделение. Оно существует сейчас, конечно же, существует. Но, слава Богу, оно существует не в церкви, не в храме, А существует вот сейчас много различных форумов, обсуждений. Там люди действительно что-то обсуждают. Вот эти правы, да эти неправы. Ну, может быть, и неплохо, что там все это дело обсуждается. И как-то споры различные идут. Когда люди подходят к чаше, то меня всегда радует. Потому что я прихожан-то ведь своих знаю. И знаю, что вот этот вот идет человек, который вот, ну, недолюбливает людей определенных национальностей. А вот этот вот господин как раз представитель этой национальности идет. Вот этот вот плоховато к бизнесменам относится. А вот этот вот бизнесом занимается. И все они друг за другом шествуют, подходят к чаше. Я радуюсь душой, думаю, а ведь у чаши-то мы все едины. Стираются все наши различия, наши мнения какие-то, политические, социальные и прочее, прочее. Все это должно отойти в сторону. А там вот на форумах, конечно же, не надо сильно ругаться и ссориться. Пусть эти обсуждения идут, пусть люди там вступают в полемику, потому что когда мы соберемся в церковь, вот в храм как раз вот мы придем, соберемся, и встанем вместе на молитву, то все это суетное, все это человеческое, оно все останется за порогом. И все это мы из души своей вытряхнем. Потому что здесь мы откажемся перед Богом, какие мы есть. Без всяких наших человеческих каких-то переживаний, забот, мнений и прочего-прочего. Но, по крайней мере, вот так должно быть. Конечно, к сожалению, так тоже не происходит. Мы в своих головах и в душе своей, порой и в храм Божий, тащим какие-то свои взгляды, свои мнения и представления. И боюсь, что не всегда даже, подходя к чаше и к причастию, мы все это оставляем за порогом храма Божьего. К сожалению, так бывает. А вот как раз вот, видите, для чего эти храмы-то? Говорят, зачем мне храм нужен? Да как? Вот для этого и нужен нам храм, чтобы мы выкинули все это из своей головы и хотя бы в какой-то момент своей жизни постарались не нести к Богу все, все суетное, все наше человеческое, все наши пережитки, нашу гордыню, наши какие-то мнения, самолюбие, оставили бы все это за порогом. Вот он для чего храм-то нужен, церковь-то для чего. Зашли, и все позади. И вот мы чистые стоим перед Богом, как стеклышко.
И для того, чтобы поняли, наверное, что такое единство людей, потому что вне храма вряд ли мы можем это хоть где-нибудь увидеть. Мы можем увидеть толпу, которая едина в каких-то своих, там тоже, опять же, предубеждениях и мнениях, именно толпу. Но толпа очень редко является единством, наверное, вне храма.
Как раз толпа-то очень хорошо является единством.
Но это не то единство, о котором Господь говорил, о котором призывал.
Да, это совершенно верно. Это то единство, в котором человеческая личность полностью почти уничтожается. Наше единство как раз в другом заключается. В том, что с одной стороны, мы, отбрасывая все свои какие-то предрассудки, все, что нам мешает, ну, в общем, все греховное, в то же время мы остаемся вот этими уникальными личностями, со своими характерами, со своими каким-то ужизненным опытом, со своим взглядом и так далее. Мы все это в нас остается. Но дурное вот это человеческое мы должны оставить за бортом. Наше единомыслие ведь не в том, что мы вот как действительно эта толпа, все кричим «Ура!» и все действуем одинаково. Единомыслие. Наше единомыслие в том, что мы в любви вот в этой едины, в желании, чтобы было благо, в желании помочь другому. Вот наша молитва, наше вот такое вот единство. Мы стоим в храме на литургии, да, едиными усты, единым сердцем. Вот оно в чем наше единство происходит. И здесь, мне кажется, прежде всего-то происходит поклонение Богу в духе и в истине. Где двое или трое собраны во имя Мое. А как вот, это же не механическое собрание людей в двое или трое, не то, что там собрали, ты христианин, заходи, все, зашли два христианина, стоят, ничего понять не могут. Нет, когда единство в любви происходит, когда какое-то братство. Вот даже когда мы заходим, христиане, мне всегда кажется, в храм незнакомый. Вот пришли мы в храм, мы там сроду не бывали. Людей не знаем, никого не знаем. Но если мы не будем чувствовать вот внутреннего единства с этими людьми, не будем внутренне понимать, что это наши братья и сестры во Христе, то это будет большая наша ошибка. Вот это понимание, все-таки ощущение должно быть. Где-то я вот читал, опять же, на форуме, женщина, говорит, встретилась взглядом с кем-то, и мне захотелось к этому человеку, к другой женщине, тем более, что мы оказались потом рядышком, как-то подойти, сказать ей какое-то приветствие христианское, и она вроде бы смотрю. Ну, я вот воздержалась, вроде как-то нехорошо, неудобно. Вот такие вещи как раз и должны происходить. То есть мы должны приветствовать друг друга, радоваться друг другу, ходить и что-то доброе друг другу говорить. У нас почему-то вот принято считать, что если вот происходит богослужение, то мы должны стоять как вкопанные, молчать, все это правильно, никаких шума не должно быть. Но сердцем, душой мы должны перекликаться с другими людьми и какую-то любовь и ласку, и теплоту выражать в самых простых движениях, словах, взглядах всем окружающим людям. Мы должны почувствовать вот хотя бы какое-то тепло, оно должно передаваться друг другу. Я вот сам помню, когда пришел первый раз в жизни своей в храм, то я от людей, совершенно незнакомых мне, которых я один раз увидел и больше никогда больше не видел, почувствовал теплоту, дружелюбие, ласку, симпатию какую-то почувствовал. И она меня так поразила, я нигде этого не встречал, никогда в жизни, вне храмовых стен, нигде этого не было. А здесь я удивился. Может быть, это люди даже как-то немножко формально делали. Я не исключаю такого, что вот увидели молодого человека, пришел в храм, ну-ка, давай ему, скажем, там, приветливое слово. Ну, пусть даже так. Я-то этого не почувствовал, никакой формальности. Я почувствовал теплоту, искренность, и доброту, и доброжелательство. Вот такое, я думаю, поклонение ждет от нас Господь. И чтобы мы, когда мы выходим из храма, с собой несли и дальше в нашей жизни вот это все. Немало ведь людей жалуются. Батюшка, вот в храм приду на богослужение, так хорошо, так уютно, все такие родные, милые, хорошие. Благодать. На улицу выйдешь, посмотришь на эти физиономии, все, одно расстройство. А домой приходишь, вообще кошмар, не знаешь, хоть стреляйся. Должно ли быть так? Конечно же, нет. Грош цена всей нашей христианской вере, нашей совместной молитве в храме. Если мы только выходим за порог, получается, что же? Вот мы создали где-то у себя общину, комфортную какую-то среду, вроде как клуба такого. Нам там хорошо, но ведь вера-то христианская на этом не ограничивается. Ведь Господь говорит апостолам: идите и научите, идите к разным людям, и к таким, и к другим. Им получается, что мы из церкви-то не выносим в сердце-то своем ничего, что мы можем дать другим людям. Получается, мы какие-то духовные потребители только. Пришли для того, чтобы вот как-то себя собрать психологически, может быть, ну пусть отчасти духовно, успокоить самих себя. А больше-то в нас ничего нет. Мне тоже, помню, вот такой контраст поначалу был очень заметен, что вот вроде бы побываешь в храме, выходишь в этот суетный мир, и люди ходят, ругаются, порой матерятся, а то и не порой. И сразу же на этом контрасте как-то не очень приветливо относишься ко всему окружающему. Думаешь, вот ведь они какие, а у нас ведь совсем все по-другому. Но со временем стал понимать, что христианство – это ведь не какая-то группа людей, собирающаяся по определенным дням в храме, в церкви, а христианство, оно должно выходить за порог храма. Мы должны нашу веру, нашу любовь нести всем окружающим людям. И своего рода проверкой является наше отношение с окружающим миром и с другими людьми. На правильном ли мы духовном пути стоим? Насколько вот то, что мы вбираем вот в храме во время службы, во время нашей совместной молитвы, для нас правильно. Христос говорит, что дерево по плодам познается. И вот как раз этой проверкой является вся наша жизнь, а не только когда мы приходим в храм на молитву, на богослужение.
То есть, если мы, выходя из храма, и потом вот всю неделю до воскресения чувствуем постоянно в душе какое-то раздражение, осуждаем всех и со всеми ссоримся, то тут что-то явно не так, да?
Наверное, но это не обязательно, не обязательно. Человек ведь все равно, все мы люди грешные, у нас есть какие-то страсти, есть недостатки, но, по крайней мере, мы не должны в храм приходить за каким-то душевным комфортом. Нужно понимать, что храм – это не то место, где мы должны быть потребителями. Храм – это школа. Она нас учит, она нас наставляет, она нас питает. И после этой школы мы должны идти в этот мир и применять наши опыты, наши знания в этом мире. Вот так, наверное, скорее должно быть.
Вы уже говорили о том, что бывает, что человек приходит в храм, как на вокзал, то есть никого не знает, его никто не знает, и он при этом комфортно себя ощущает, именно потому, что он один. А в чем вы видите роль общины вот в этом становлении духовном человека, чтобы действительно его поклонение Богу было поклонение в духе и истине?
В общине, как правило, есть самые разные люди, и по возрасту, и по образованию. Есть люди, даже не всегда приятные, может быть, общение с какими-то со своими недостатками, пороками. Вот мы приходим в храм, и нам хочется, чтобы у нас все было комфортно, чтобы люди были приветливы или улыбались. А вдруг какая-нибудь бабушка, ну, может быть, немножечко уже и голова у нее не так работает, или характер такой дурной, начинает всех донимать. И мы начинаем раздражаться. Этому не нравится, этому... То есть мы не можем порой на наших братьях и сестрах во Христе потерпеть какие-то небольшие недостатки. Кто-то нам что-то сказал, сделал замечание, о чем-то попросил, мысли свой, взгляд высказал, и нам не нравится. Вот община – это вот как раз где мы учимся. Это определенная, ну что ли, модель поведения, отношения и с другими людьми. Здесь мы должны и помогать ведь друг другу. И это замечательно, когда люди в общине и за храм отвечают ведь, прежде всего община, и священнику помогает во всех отношениях. У нас, к сожалению, есть такое разделение, что вот есть священнослужители, батюшки, вот они где-то там служат, а мы вроде как потребители приходим посмотреть, что они нам дадут. Вот примерно такое отношение. Оттого нередко и в храм люди, заходя, не проходят вперед, поближе к алтарю, а толпятся где-то там вот возле дверей. Вроде бы как мы зашли почти случайно сюда. Посмотрим, что у них там, чем они там занимаются, как там служат, проповедь. С оценочной такой стороной немножечко подходим. Мы не ощущаем порой ответственности за все то, что происходит в храме, на службе происходит. Как говорят, у нас инициатива, что ли, очень слабая инициатива. Я думаю, что не так должно быть в христианской ведь церкви. Каждый, кто вот на что способен, у кого есть талант, он должен стремиться предложить его общине, верующим, братьям и сестрам. Один человек, мы не знаем, может быть, помощь кому-то материальную оказать, а другой свою заботу, третий знание, иной еще что-нибудь. Пусть во всех отношениях, это замечательно, вы знаете, когда вот в общине люди сами моют храм, сами занимаются строительством, сами поют, какие-то беседы друг с другом проводят. Вот это все-таки очень хорошая община такая. Ну и самое важное, чтобы такая община на себе не замыкалась. Есть немало замечательных общин внутри себя. Все вроде бы люди делают. Но придет в нее посторонний человек, даже не то, что неверующий, а христианин из другого храма, из другого города, и сразу же чувствует себя немножко дискомфортно.
Чужеродность.
Все вроде бы здороваются друг с другом, поздравляют друг друга, чего-то спрашивают. А к нему вот вроде бы никак. Кто такой зашел? Чего такое? Вот этого не должно быть у нас. Мы должны быть приветливы и отзывчивы ко всем, и всякого приходящего в храм незнакомого человека встречать как гостя. Вот пришел в дом гость, как мы его встречаем? Обращаемся к нему, спрашиваем, усаживаем. То есть не должно быть в этой общине какой-то, она не должна замыкаться, и тем более не должна замыкаться на каких-то своих взглядах и идеях, на священнослужителях тем более не должна замыкаться, когда священника порой делают чуть ли не кумиром каким-то в таких общинах. Она должна быть действительно открытой, открытой для жизни, для проповеди, для того, чтобы люди приходили в эту общину. То есть вот в этих общинах они являются как бы такой моделью поведения нашей вообще в жизни. Вот такая открытость, такая доброта, любовь какая-то, она должна через эту общину и на всех окружающих людей устремляться. Ведь это тоже поклонение Богу, это тоже служение. Оно же ведь не заключается в том, чтобы приносить только вот жертву, допустим, как это было в древнем Израиле, или в различных молитвах, в различных службах. Человек, он служит Богу и поклоняется Богу во всем, на всяком месте, на всяком, и во всех делах своей жизни. И вот всегда, конечно же, неплохо спрашивать, как мы во Христе вот сейчас мы совершаем это поклонение, в Духе Святом его совершаем, или же нет, мы отошли от этого всего, и вроде бы мы считаем, что мы служим Богу и кланяемся, но на самом деле ничего не происходит. На самом деле мы поклоняемся каким-то своим страстям, своим представлениям о Боге, своим человеческим немощам.
Спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, что такое поклонение Богу в духе и истине в преддверии недели о Самарянке с настоятелем храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиереем Алексеем Долгоруковым. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.